Вот так. Звук истории.
Василий Антипов, Сергей Бунтман здесь, в студии. И так получилось, что я как-то долго не помнил об этом, и потом вдруг вспомнил. И о военном положении, и о Войцехе Ярузельском. И мне захотелось, чтобы вы услышали Войцеха Ярузельского, но еще и, может быть, во многом антипода Войцеха Ярузельского. Антипода, может быть, военного положения, антипода цензуры, антипода того, что происходило и в Польше, и вообще во всех социалистических странах в течение всего коммунистического времени, но еще и в таком странном положении, каким было положение военное. Итак, начнем с Войцеха Ярузельского и с того ключевого момента его жизни, и, может быть, жизни Польши, который до сих пор понять чрезвычайно трудно, понять его значение, что это был за шаг. Нарезка из заявления Войцеха Ярузельского, его выступления по телевидению, которым он не при полном, но параде, в генеральской форме, с планками, не с орденами, но с планками. Орденов у него было очень много, и разных, и церемониальных, и боевых орденов. И он заявляет о том, что в обстановке хаоса, в обстановке взаимной неприязни и ненависти объявляется в Польше военное положение. И как будет оно организовано, с какими ограничениями оно будет связано, и выделена еще и фраза о дружбе с Советским Союзом. Это ключевое решение, может быть, жизни Войцеха Ярузельского, о котором мы будем спорить еще долго.
Атмосфера некончившихся конфликтов, непоразумений, ненависти, сеет спустошение психичное, хаос и деморализация przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Nadeszła godzina ciężkiej próby.
Da. Тяжелые испытания, и история оценит то, что мы сейчас делаем. Мне, наверное, посчастливилось и как журналисту, и просто как человек, который размышляет и об истории, и об исторических моментах, и история Польши меня всегда интересовала и близко интересовала. И то, что происходило в Польше в 80-х годах, просто задевало чрезвычайно близко. И потому в 2001 году я был очень рад, когда 3 марта удалось взять интервью, большое интервью у Войцеха Ярузельского. Он пришел к нам в студию и дал большое интервью. Я видел закрытого человека. И не потому, что это были его знаменитые темные очки, за которые он получил прозвище «Сварщик». Повреждение глаз, которое было у него в юности, и повреждение это глаз было связано и с нашей страной. Войцех Ярузельский родился 6 июля 1923 года. Это очень древняя семья. Еще предоставлены были поместья Конрадом Мазовецким, его предком. И эта семья связана с российской историей и с историей Польши в трех поколениях. В восстании 1863 года участвовал дед Войцеха Ярузельского. Он был сослан в Сибирь, он был отпущен по амнистии императорской и вернулся в Польшу. Отец Войцеха Ярузельского принимал участие в польско-российской войне 1920 года. И Войцех Ярузельский принимал участие во Второй мировой войне. В 1939 году, когда Польша была уничтожена Германией и Советским Союзом, семья Ярузельских нашла убежище в Литве. Но через год Литва была занята советскими войсками Красной Армии. Литва присоединилась к Советскому Союзу. Была проведена операция, как и во всех балтийских государствах. Операция, прежде всего, политическая, при большом военном давлении и по договоренностям с Германией. В это время отец Войцеха Ярузельского, как пишут, попросил советского гражданства, чтобы спасти семью. Но это его не спасло. Как принятие советского гражданства, советского подданства, как тогда говорили, не спасало очень многих людей. Помню хорошо нашу семейную историю, когда брат моей бабушки, грек, сменил гражданство греческое на советское и тут же был арестован. Ну, вполне возможно, что он был бы арестован и без принятия советского гражданства. Как бы то ни было, в 1941 году, 14 июня, в день знаменитого сообщения ТАСС о том, что все рассказы о готовящемся нападении Германии на Советский Союз – провокация, организованная врагами нашего союза с Германией. И в тот же день была одна из депортаций, мощных депортаций июня 1941 года. И вот под нее и попали Ярузельские. Были сосланы, были заключены в заключение, а потом в ссылке. Более чем почти в 200 километрах от Бийска. Сейчас это территория не Алтайского края, а республики Алтай. И вот там-то, в этих снежных местах, получил свою, не то что инвалидность, а травму получил Войцех Ярузельский. Затем совсем юный, ну вот 23-й год, да, и 41-й год, ему 19 лет, 18-19 лет. В течение войны он пытается присоединиться к армии Андерса, которая уходит через Иран. Часть поляков, спасшихся от уничтожения, и даже и офицеров, и солдат, спасшихся от трагедии Катыни и других мест. И далее Войцех Ярузельский присоединяется к дивизии Тадеуша Костюшко, к дивизии Домбровского. Он воюет по-настоящему, входит в Польшу, участвует в освобождении Варшавы, освобождении Поморья, участвует дальше, после войны, в разгроме повстанческих отрядов на территории Украины. Он не громил армию Краеву, а громил он другие повстанческие отряды. Довольно быструю карьеру он сделал и при министре обороны Польши, Рокоссовском, сделал военную карьеру, сделал потом партийную карьеру, был членом ЦК ОПОРП, начиная с 60-х годов. И вот в 81-м году, после того, как грандиозная эпопея солидарности уже все росла, росла и росла, при угрозе мнимой или действительной советского вторжения в Польшу, Войцех Ярузельский объявляет о военном положении. Ну, а теперь давайте послушаем некоторые фрагменты из интервью, взятого уже 12 лет назад.
Вчера вы были на чествовании Михаила Сергеевича Горбачева. Вот вашего же времени примерно вот люди, руководители стран, но вас почему-то чаще сравнивают не с Михаилом Горбачевым, а с генералом Пиночетом. Вот кто вам ближе?
Я думаю, что ответ довольно простой. Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев. С Пиночетом, хотя он генерал, у меня ничего общего. Я, наоборот, очень критично оцениваю то, что он сделал, и считаю, что он должен нести ответственность за те злодеяния, которые совершил.
То есть пожертвовал многими людьми для некоего процветания. Вот перед вами стояла такая же дилемма, может быть, около 20 лет назад, когда вы ведь вводили в Польше военное положение тогда, при очень сложных событиях 80-го года, после них. Вот перед вами стояла дилемма, чем можно было пожертвовать?
Дилемма, конечно, огромная. Это были кошмарные дни, недели, месяцы, которые опережали это решение. Но было самое главное, чтобы не допустить до распада страны, до полного хаоса, до распада народного хозяйства, который очень влияло на уровень жизни населения. И, конечно, хотелось, чтобы после ввода военного положения не вернуться назад к прошлому, всем этим ошибкам, которые были совершены в прошлые годы, но наоборот, постепенно, шаг за шагом, вводить реформы, делать, чтобы этот строй стал ближе людей, чтобы он отвечал требованиям, надеждам польского народа.
Скажите, пожалуйста, вы представляли себе вот тогда, в 81-м году, путь, по которому пойдет Польша, и то, что вот сейчас происходит, вот последние 10 лет, соответствует ли вашим, скажем так, прогнозом в то время?
Знаете, я не люблю и не хочу украшивать пройденного пути и того, как я тогда думал. Есть такие, которые говорят, что я давно знал, что так кончится, что шел с полной сознательностью в каком-то направлении. Нет, тогда это были поиски. В рамках этого строя вводить новые решения, которые позволили бы вводить больше демократических форм жизни, вводить рыночные аспекты в экономику, вводить постепенно гласность, одним словом, шаг за шагом приходить к строю, который был ближе людям, отвечающим их требованиям, их ожиданиям, но все в рамках еще этого строя. И этот процесс, который потом дальше пошел, он уже опередил эти планы, но сознательно я в него включился, и хочу сказать, что я был инициатором круглого стола и гарантом этого круглого стола.
В 89-м году.
И этим переменам, которые наступили. Я, конечно, не скажу, что эти перемены привели к идеальному обществу, идеальному строю. Нет, я многим недоволен, но я знаю, что добились этого, что является все-таки прогрессом. Главным образом, демократия, гласность – это, считаю, большие завоевания этого этапа, и я рад, что мог участвовать в этом процессе.
Вот Кира спрашивает здесь, я читаю, решение о введении военного положения было ваше личное или вас подтолкнул Советский Союз?
Знаете, я польский офицер, солдат, генерал, и я не люблю никогда показывать пальцем на кого-то, что мне кто-то приказал, указал. Решение было наше, польское. Польскими силами мы его исполняли, ввели в жизнь. Но, конечно, нам надо было считаться, и мы считались с тем, что имеется реальная международная обстановка, что мир разделен на две части, антагонистические части, в том числе Европа, что Польша является составной частью этого блока, и что то, что проходит в Польше, оно угрожает нарушению равновесия, равновесия безопасности. Если бы в Польше пришло до такого момента, а он приближался, что наступила бы гражданская война, хаос, куда же католическая церковь, которая у нас очень сильна, авторитетная, тоже призывала к миру, тоже ничего не выходило из этого. И такой, можно сказать, точкой, которая перевесила момент ввода военного положения, это было заявление солидарности, что 17 декабря будут многотысячные демонстрации в Варшаве и в других городах. Я боялся, что в обстановке, когда бензин разлит, это будет второй Будапешт.
56-го года.
Кто-то первый начнет стрелять. И тогда, конечно, это не могло быть безразлично для Варшавского договора. Геостратегическое место Польши такое, что без Польши нет Варшавского договора. Без Болгарии, может быть, без Румынии, но без Польши не могло быть.
Слова необычайно достойного человека. Обстановка была действительно очень сложной. Но что делал Войцех Ярузельский для Польши и сделал с Польшей? Вот, кстати, это очень важные предлоги. Для Польши, с Польшей. Но тут я не вижу слова «против». Польша должна сказать спасибо Ярузельскому, пишет нам Искандер из Казани. Ведь Польша запросто мог повториться пражский сценарий. Но вот видите, сам генерал Ярузельский говорит о более жестком, еще более жестком сценарии. Сценарий Будапешта 56-го года. Войцех Ярузельский. Что он сделал в 81-м году? Он польское движение, польское освобождение, новое освобождение Польши. Он положил в холодильник до лучших времен, пока Советский Союз не зашатается сам, не изменится сам. Он понимал, что пока не изменится Советский Союз, никакие изменения не могут быть действенными в социалистическом лагере. Они всегда рискуют быть подавленными военно. Он положил в холодильник, или он взял, он видел, он схватил эту гранату и держал ее 8 лет в руке, пока не нашелся способ обезвредить эту гранату, которая могла взорваться в Польше. Он так сделал. Он не хочет говорить, Войцех Ярузельский, что он что-то предвидел, но он чувствовал. Военное положение было тяжелым испытанием для Польши, но это было и время осмысления. Это было время консолидации поляков. Это было время приглядывания поляков друг к другу. Поляки присматривались друг к другу, весь народ присматривался. Католики присматривались к атеистам, коммунисты присматривались к совсем не коммунистам. И это военное положение, этот мороз, этот холод, это замирание страны почти на 9 лет было тяжелым, но оно было временем осмысления. Как вы думаете, этого ответа у нас пока нет? Вот один из самых страшных моментов военного положения. Да, деятели солидарности были интернированы, но по сравнению с тем, что было с самим Ярузельским в советские времена, это несравнимо. И с тем, что могло бы быть. И с тем, что было в Будапеште и после Будапешта 1956 года. Судьба реформ Чехословакии 1968 года. Да, может быть. Он принял решение. Да, это решение было одобрено Советским Союзом. Но он же не поддержал решение, например, вторжения. Он же Ярузельский не показывал дорогу советским танкам тогда. Нет. Сложного момента Польша вышла через некоторое время. Когда в 1989 году собрался круглый стол, Ярузельскому предлагали... руководителей солидарности предлагали тоже принять участие в выборах. Давайте вот сделаем сейчас. Уже тогда не было речи о гражданской войне, не было речи о конфронтации, не было речи о завоевании, а была речь о договоренностях, о демократических процедурах. Нет, сказал Ярузельский и ушел отовсюду. Он сдал свой пост. Но в середине военного положения произошло очень страшное событие, которое могло все перевернуть. Мало того, что это трагедия человеческая и трагедия духовная, как мне кажется, обнажившая просто самое страшное, что есть в режимах такого толка, как коммунистические, в режимах тоталитарных, в режимах, уничтожающих голоса свободы. Отец Ежи Попелушка, он стал и в 81-м году, он стал естественным совершенно путем, может быть, слишком громко сказано, капелланом солидарности. Нет, он поддержал рабочих, которые протестовали. Это было в том же духе, что и делали польские священники в 40-х годах, в еще более сложной ситуации. Он сделал это настолько естественно, настолько ясно и просто, что его слова доходили до всех. И он был абсолютно непреклонен в своем христианстве, Ежи Попелушка. Но вот послушайте сейчас сначала маленький кусочек, что он говорит о назначении священника.
Роля księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie.
Ну вот, за правду отдать жизнь. Что происходило тогда, осенью 1984 года? Месса, служба была во время военного положения единственным легальным способом высказаться. Конечно, священники произносили разные проповеди. Были и формальные, я уверен, проповеди у священников. Но Ежи Попелушка каждый раз обращал внимание своих прихожан на главное, что происходило. И он становился врагом не столько тех, кто вел военное положение, сколько тех, кто пытался добиться взрыва любой ценой. Были такие люди. Проповеди Ежи Попелушка передавались по радио «Свободная Европа». Они становились действительно таким элементом воодушевления и самосознания. И вот то, что я говорю, вглядывание друг в друга во время военного положения. Ежи Попелушка был абсолютно спокоен, абсолютно доброжелателен ко всем. Это был не красивый жест или не такой презрительный, высокомерный, когда он давал горячий кофе тем агентам, которые следили и за ним, и за его прихожанами. Были и другие агенты. И спецслужбы организовывали несколько покушений на Ежи Попелушка. Это была и граната, уже не в фигуральном смысле, а в физическом смысле граната, которую подбросили. Чудом избежал смерти Ежи Попелушка. Это была автокатастрофа, которую подстроили. Он избежал этого. Но потом его украли, его остановили на дороге, переодетые патрульным полицейским, патрульным милиционером. Его били, пытали. Его изуродованного Ежи Попелушка бросили в водохранилище, где через некоторое время нашли. Сумел убежать водитель и предупредить людей, что произошло страшное. И мы послушаем сейчас, мне кажется, очень важные слова, и не только там в истории, в его времени, для его прихожан, но это важнейшие слова, которые остаются в памяти о человеческом и о христианском поведении. Ежи Попелушка, да, после его смерти, конечно, те, которые спровоцировали его смерть и которые убили его, они были осуждены. Вы знаете, я придерживаюсь такой достаточно традиции, что стараюсь не вспоминать лишний раз их имена и не произносить имена этих агентов. Я могу взять вот сейчас вот и прочитать, даже если бы не помнил их. Они получили сроки, потом некоторые были отпущены, они не все отсидели. Это очень мутная история, они настаивали на том, что действовали по собственной инициативе. Сейчас, уже несколько лет назад, в 2009 году, тот процесс, который начал еще Иоанн Павел II, причисление отца Ежи Попелушка к лику блаженных, он завершен, он блаженный и он мученик. Но это все, знаете, как перечислять ордена и перечислять награды. Давайте-ка мы сейчас послушаем последнюю проповедь отца Попелушка. И перевел ее Станислав Минин, за что я ему очень благодарен, откликнулся быстро и перевел нам эти очень важные слова.
Nie jest łatwe dzisiaj, gdy cenzura wykreśla, zwłaszcza w pismach katolickich, słowa prawdziwe i myśli odważne, gdy wykreśla nawet słowa księdza prymasa.
Нелегко, когда цензура вычеркивает, особенно из католических изданий, слова правды и смелые мысли, когда она вычеркивает даже слова примаса и святого отца. Нелегко, когда католику не позволяется не только противостоять взглядам оппонента, но и защищать собственные взгляды, а также общечеловеческие убеждения, хотя бы от явных оскорблений и насмешек. Он не может опровергать ложь, которую другие вольны безнаказанно провозглашать и распространять. Нелегко, когда в последние десятилетия в землю наших отцов засевали семена лжи. Обязанность христианина – отстаивать правду, чего бы это ему ни стоило. Ведь за правду приходится платить. Ничего не стоит только плевелы. А за пшеничное зерно правды приходится порой платить, чтобы наша повседневная жизнь была ею заполнена. Чтобы побеждать зло при помощи добра, нужно пестовать добродетель мужества. Добродетель мужества – это преодоление человеческих слабостей, особенно страха. Христианин должен помнить, что бояться нужно лишь одного – предать Христа за пару сребреников бесплодного спокойствия. Христианин не может удовлетвориться одним лишь осуждением зла, лжи, трусости, подчинения, ненависти, насилия. Он сам должен быть последним свидетелем, представителем и защитником справедливости, добра, правды, свободы и любви. Он должен смело отстаивать эти ценности и для себя, и для других. Как говорит Святой Отец, поистине рассудительным и справедливым может быть только мужественный человек. Беда всему обществу, говорил примас тысячелетия, если граждане не руководствуются мужеством. Они перестают быть гражданами, превращаясь в обыкновенных рабов. Если гражданин отказывается от добродетели мужества, он становится рабом и наносит наибольший вред себе, своей человеческой личности, семье, профессиональной группе, нации, государству и церкви. Он становится легкой добычей страха и опасений, хлеба и превходящих обстоятельств. Беда тем правителям, которые хотят подчинить себе гражданина ценой испуга и рабского страха. Если власть управляет напуганными гражданами, она понижает собственный авторитет. Она ограничивает жизнь нации, ее культуру, профессиональные ценности. Таким образом, о добродетели мужества должны заботиться и государство, и граждане. Мы должны просить Христа, несшего свой крест, чтобы Он дал нам сил в повседневной жизни мужественно отстаивать подлинные христианские ценности. Чтобы побеждать зло при помощи добра и сохранить человеческое достоинство, нельзя бороться, применяя насилие. Святой Отец в период военного положения в своей молитве Девы Марии Ясногорской говорил, что нация не может правильно развиваться, если она лишена прав, которыми обусловлена ее полная суверенность, а насилие не делает государство сильным. Тот, кому не удалось победить сердцем и разумом, пытается победить при помощи насилия. Каждое проявление насилия свидетельствует о нравственном падении. Самые прекрасные и самые долгие бои, которые знает история, это сражение человеческой мысли. Самые отвратительные и короткие – это сражение насилия. Идея, которая может утвердиться лишь при помощи оружия, умирает сама. Идея, которая может утвердиться лишь при помощи насилия, лжива. Жизнеспособная идея убеждает сама по себе, За ней идут миллионы. Солидарность потому так быстро восхитила весь мир, что не прибегала к насилию. Она на коленях, с четками в руках, у полевых алтарей взывала к достоинству человеческой правды, к достоинству человека, требовала уважения к нему. Эти ценности были для нее важнее хлеба насущного. Последний год своей жизни кардинал Вышинский сказал, что мир людей труда на протяжении последних десятилетий постигло множество разочарований. Они познали множество ограничений. Люди труда и все польское общество пережило ущемление основных человеческих прав, ограничение свободы мысли, мировоззрения, веры в Бога, воспитание молодежи. Все это было подавлено. В области зависимого труда создавалась специальная модель человека, молчаливого и способного эффективно работать. Когда это давление окончательно всех измучило, начался прорыв к свободе, возникла солидарность, которая доказала, что для социально-экономических преобразований вовсе не обязательно отказываться от Бога. Помолимся о том, чтобы быть свободными от страха, но прежде всего от жажды мести и насилия.
Pracy zależnej stworzono specjalny model ludzi zmuszonych do milczenia i do wydajnej pracy. Gdy ten ucisk wszystkich dostatecznie umęczył, powstał zryw ku wolności. Powstała solidarność, która udowodniła, że do przebudowy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywać z Bogiem. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, od wetu i przemocy.
Это отец Ежи Попелушка. Он был убит в 1984 году. Польша пережила и это. И это был момент тоже очень большого прозрения. Польша выдержала. И вот как Ежи Попелушка говорит здесь и о солидарности, а и о ненасилии. Это важно было говорить. Потому что и прав Ярузельский, что каждую секунду могло разразиться страшное. И прав Ежи Попелушка, который настаивает каждую свою проповедь. Настаивает на достоинстве, а роли христианина, роли человека, гражданина, который не должен молчать, но он не должен насилием доказывать свою правоту, как это делало государство.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Я хочу, чтобы мы с вами сразу окунулись в другую историю. Деве Марии Гваделупской это песнопение посвящается.
Una hermosa mañana.
Мексика была крещена достаточно кроваво Кортесом и его последователями при истреблении индейцев. Но получилось в Латинской Америке, получилось очень серьезное смешанное население. И соединившись со многими другими представлениями о жизни, христианство настолько укоренилось именно среди местных людей, среди индейцев, метисов, среди крестьян, среди вот этого всего пестрого населения Латинской Америки. Что недооценили мексиканские революционеры? Революция произошла, революция своя история, история славная, история трагическая, история драматическая. И в 1917 году была революция победила, была издана новая конституция. Несколько статей этой конституции отделяли церковь от государства, ну, как полагается, и в многих нереволюционных странах так было, как во Франции в 1905 году. Далее вводились довольно строгие правила. Школа была тоже отделена от церкви, вводилась светская образование, и запрещалось, например, устраивать церемонии вне храмов. Шествия, процессии, то, к чему привыкло население и привыкли священники в Латинской Америке. Все было бы ничего, если бы к середине 20-х годов не пришли бы постепенно, не пришли бы к власти атеисты, вполне радикально настроенные, которые ввели и дополнительные законы, которые запрещали, например, проповедовать, запрещали служить священникам иностранцам. Иностранцы-священники были изгнаны. Ограничивалось число храмов. Храмы ненужные начинали разрушать. Первые появились протесты. Потому что все это проходило в достаточно жесткой обстановке. И вот что поразительно. Посол Мексики во Франции говорил, ну, этот необразованный народ, ну, они, знаете, те еще христиане. Они такие все христиане-христиане. Они такие все богобоязненные-богобоязненные. А вы их год подержите без богослужений, год вы им скажите, что не надо ходить на исповедь, и они все забудут. Это же грубый, тупой народ. Это просто вот вообще скоты какие-то. Они все забудут. Ничего не забыли. При первых же попытках в 26-м году выселений, убийств священников, а запрещены были и организации, такие как молодежные христианские организации, крестьянские организации, тут-то все и началось. Начали объединяться в отряды, и получилась мексиканская настоящая Вандея, то есть протест против революции и против ее антицерковности, этой революции. Сначала и президент, и войска, и правительство не приняли это всерьез, но получив очень серьезно по шапке, потому что послали сначала только нечто вроде национальной гвардии на усмирение, они перешли к террору. Расстреливали, вешали, развешивали на столбах уже в течение войны, которая длилась аж до 29-го года, сразу скажу. Убивали кого только могли, что вызывало еще большее сопротивление и объединение отряда. И я подобрал для этой передачи настоящие песни того времени и несколько более поздних сочинений. Вот, например, песня. Вы бы никогда, наверное, не догадались, если просто ее услышали, такую достаточно удалую мексиканскую песню, что она называется «Меня расстреляют во вторник в 6 часов утра».
Mi cuerpo inútil. u sensu zwykle. Radio Sierra de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jalisciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Por matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo.
Меня расстреляют во вторник в 6 часов утра. Они называли себя Кристерос. Они называли себя поборниками Христа. Они называли себя Христовым воинством. Их клич боевой был «Да здравствует Христос Вседержитель» и «Святая Дева Гваделупская». Экзальтированное движение, в котором принимали участие женщины, женщины и вот эти боевые отряды имени святой Жанны д'Арк, вот как там все было. Они доставали оружие, они провозили оружие в поездах, патроны в сумках, в муфтах. Все это зависело от того, какому классу принадлежали женщины. Женщины эти были потом канонизированы католической церковью. Очень многие, они же погибали, их расстреливали, как и всех остальных. Дети принимали участие, крестьянские дети, которых учили священники грамоте, которых учили не только закону Божьему, катехизису, но и учили жизни, которые хотели и вырваться еще из крестьянской жизни, но хотели действительно, главное была для них любовь. И президент Калес, конечно, он недооценил все, весь размах. Он думал, вот сейчас все запретим, вот сейчас все будет тихонько. Представляете, это движение политическое, мы его должны уничтожить. Несмотря на энциклики Папы Пия XI, несмотря ни на что, несмотря даже на посредничество американской дипломатии, которые говорили, хватит вам драться, а то нам лучше нефть здесь надо добывать, говорили американские дипломаты. И дипломат Морроу, знаменитый, который, в общем-то, и добился примирения, хотя после очень многих жертв, это называлось дипломатией яичницы с беконом, потому что это все происходило за завтраками с президентом. Он уговаривал, бесконечно уговаривал президента. Вот, конечно, война успокоилась в 29-м году. После этого были еще смягчены законы, а с другой стороны, в 30-е годы, например, было решено, что обучение, образование везде, в том числе и в деревнях, будет не просто светским, а будет социалистическим. Что это вызвало? Это вызвало то, что учителей и социалистов, которые строго, научно, по Дарвину, все, вы все забудьте все свои эти предубеждения, весь свой фанатизм, фидеизм и поповщину, забудьте, дети, и учите, как полагается. Их убивали, и убивали очень жестоко. Те, которые еще Кристерос, которых преследовали и до той поры. То есть очень большая была. И только в 92-м году вышли законы в Мексике, которые значительно облегчили положение церкви. Но и до сих пор, например, нужно получать разрешение для того, чтобы провести процессию, разрешение правительства, чтобы провести процессию по улицам. Ну вот, например, смотрите, жива память о Кристерос, о том, кто они были, вот об этом и примирении, и жестокой борьбе. И вот сейчас, вот послушайте звук собора в городе Леоне, где поют гимн Кристерос.
Mm-hmm. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Jubilosos a Cristo aclamemos como Rey de la tierra y Señor. Himnos mil a ese Rey entonemos, tremolando con fe su pendón, tremolando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Hoy los hombres sacuden tu yugo y se burlan de tu santa ley, mas nosotros queremos ser tuyos y aclamarte hoy y siempre por Rey, y aclamarte hoy y siempre por Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.
А вот сейчас будет совершенно другое пение. Был такой мальчик, Хосе Луис Санчес, который воевал среди кристеров. Он и воевал, он ухаживал за ранеными в основном. Он помогал, и он погиб. Его схватили, он никого не выдал, и его казнили. Это такая самая краткая его история. И он пошел совершенно самостоятельно к кристеров, потому что убили его учителя, и он видел, как, что делают правительственные войска в деревнях. Он пошел туда, да, и сейчас он беатифицирован католической церковью, он блаженный Хосе Луис Санчес. А вот рассказывает, что поет, там есть рассказ, но я его выпустил, вот что поет песню о нем, поет его родная тетя. И это успели записать через много лет.
Voy a contarles a ustedes una historia singular. Se trata de un jovencito, el cual tuvo que luchar con la fuerza de la gracia contra las fuerzas del mal. José Luis Sánchez del Río le dijo a su mamá: para ganarnos al cielo nos iremos a la guerra. Como era un joven valiente, él llevaba la bandera. Le dejaron prisionero en Sahuayón, Michoacán. Rafael Picasso pedía para poderlo soltar una buena suma de dinero porque lo iba a fusilar. En la cárcel donde estuvo fue la iglesia parroquial. Rafael Picasso tenía gallos finos que pelear, los que estaban importados una buena cantidad. José Luis, muy indignado, le dijo: aquí no es corral. Los agarró del pescuezo, los empezó a matar, hasta dejarlos tirados colgando de un barandal. Rafael Picasso dio el orden, fusílenlo de una vez. Los verdugos le cortaron hasta la planta a sus pies, y en lugar de quejarse grita: ¡viva Cristo Rey!
Христо Рей, да здравствует Господь Вседержитель, это был гимн Кристерос. Но откуда узнали, как действительно звучал марш Кристерос? Чрезвычайно глубокий старик Хуан Гутьеррес и рассказал, который сказал, что он как был Кристеро, так и остался. Через много-много лет, через несколько десятилетий. Уже, я не знаю, мне кажется, что ему за 100 лет там уже, когда он слепой. И вот мы сейчас его услышим, когда он говорит о том, почему он остается Кристеро. И вот, и вы слушаетесь, он споет этот гимн, тот марш, который вел их вперед. Я потом скажу, что это за мелодия. Сейчас послушаем Хуана Гутьерреса. Я был, я остаюсь, пока Господь и Пресвятая Дева не заберут мою душу. Пока я живу на этой земле, я останусь, я всегда буду Кристеро. Правительство хотело все отобрать, разрушить храм, убить священников, поэтому люди восстали. Восстали Мичуакан, Халиско. Все восстали против правительства. Зачем они все это делали? Зачем они убивали священников? Зачем разрушали храмы? Все закрывали. Понимаете, зачем? Да здравствует Христос Вседержитель. И Его правление. Слава Господа и Святой Девы сильнее всего на всем белом свете.
Vencerá todo el demonio gritando, ¡Viva Cristo Rey! Vencerá todo el demonio gritando, ¡Viva Cristo Rey! Soldados de Cristo, sigamos la bandera que la cruz enseña. El ejército de Dios. Y gano la bandera gritando, ¡Viva Cristo Rey!
Это на мотив королевского марша, который и сейчас гимн Испании. Вот как пели его в Мексике. Вот с чего началась эта история для меня. Совсем недавно я совершенно случайно попал на замечательный фильм, который у нас, судя по всему, называется «Кристиада». Он называется в английском варианте еще и «К вящей славе». И это фильм о Кристерос. Снял его человек, который был Дин Райт. Он был автором спецэффектов для многого, в том числе и для «Властелина колец». И он решил снять вот такой фильм с мексиканцами. И там одну из главных ролей бывшего революционного генерала, перешедшего на сторону Кристерос, играет Энди Гарсия прекрасный. Одна из последних ролей Питера О'Тула. А музыку написал Джеймс Хорнер, замечательный композитор. Так вот, я очень вам рекомендую посмотреть этот фильм. И увидеть, что проникновенная история... Именно история сопротивления, если уж духовно так все укоренилось, не как считается, а как произошло по-настоящему в Мексике. и что 3 целых года они сопротивлялись правительственным войскам, хорошо вооруженным, несмотря на весь героизм женщин. Правительственным войскам, как ни странно, помогал американский Ку-клукс-клан, а рыцари Колумба помогали восставшим Кристерос. Погибло очень много людей. 90 тысяч человек погибло во время этой войны. 50 с лишним тысяч, 58 примерно тысяч, это с правительственной стороны. Со стороны Кристерос погибли 30 тысяч человек. Затем те, кого не убили во время войны из вождей Кристерос, 5 человек расстреляли, и еще 5 тысяч рядовых, несмотря в нарушение мирного договора, который все-таки наступил, и потому что президент появился в Мексике другой, и потому что уж очень американцы как-то настояли, им нужна была рядом спокойная Мексика. Так эта история завершается, и в конце послушайте вот просто музыку и песню, и как это звучит уже в фильме, и с первым боевым кличем: «Да здравствует Христос Вседержитель».
Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor.
Программа «Вот так».
так. Это звуки истории.